Глава 9. С тех пор, как попал я в мумисемейку, так ничего хорошего и не вижу. Кругом беспорядки да опасности. Туви Янсен. Произошла эта история еще в то время, когда будущий товарищ Кантер исправно посещал консерваторию и даже, кажется, имел счастье общаться с папой. Из чего она началась, казак уже и не помнил. Из-за чего он завелся с тем шванливым господином, как дошло дело до оружия, все это потерялось в памяти, хотя и времени вроде не 100 лет прошло. То ли обидел кого, то ли о штанах переселенца высказался насмешливо, то ли просто искал над кем бы потешиться и ошибся с объектом. Не столь важно, с чего началось. В любом случае, потерпевший вел себя свински, хамски и оскорбительно для оппонента, не понимая, похоже, что незнакомый простолюдин с саблей — это не то же самое, что знакомый и без сабли. Обычно в таких случаях до кровопролития дело не доходило, ибо язык у бессмертного воина был подвешен подобающим образом и остротой превосходил любое холодное оружие. Но в тот раз не повезло. Особо наглый и самоуверенный попался господин, и глупый к тому же, не понял, с кем дело имеет. Нравоучений не послушал, изъяснялся высокомерно, высечь посулил, да еще и высказался в том духе, что он, дескать, волен хоть насмерть зашибить низкородного нахала, денег на компенсацию у него хватит. А вот ежели презренный хам его хоть пальцем тронет, болтаться ему на виселице. Стал бы казака такое пальцем орать, когда сабля под рукой. Конечно, после разделки благородного оппонента он мог бы просто исчезнуть с места происшествия, показав набежавшим стражам порядка 2 дули на прощание. Но отчего-то настроение такое случилось, повыпендриваться. Наверное, во всем следует винить того исполнительного офицера, который не позволил безутешным родственникам потерпевшего расправиться с убийцей на месте и потребовал законного суда. Мысль о суде показалась казаку стоящей. Суд — это такое место, где можно выступить и высказаться. Даже если твоих речей никто не примет всерьез, остается хорошая возможность хотя бы как следует позабавиться. А исчезнуть и из-под виселицы можно. Или прямо из зала. Где больше народу окажется, там и веселее получится. Поэтому он самым торжественным видом вручил себя в шустрые руки артанского правосудия и еще несколько дней, пока дело оформлялось, от души развлекался в своей камере. Самым веселым, по его мнению, было исчезнуть на глазах тюремщиков, а потом вернуться, объяснить, что бегал за выпивкой, и перепуганных мужиков угостить. Когда его ввели в зал суда, казак еще 10 секунд не мог определиться, следует ему воспринимать этого судью как издевательство или как повод повеселиться. «Пан судья, можно вопрос?» Наконец поинтересовался он, дабы все-таки уточнить этот важный момент. «Заседание еще не открыто», — невозмутимо сообщил сопливый пацан, восседавший за столом, как карикатура на правосудие. «А мне не по делу, у меня личный вопрос». 17, произнес судья, так и не поднимая головы от каких-то бумаг. «Чего 17? «Вас ведь интересовал мой возраст», — с непробиваемой уверенностью пояснил сопляк и тряхнул колокольчиком. «Прошу тишины в зале, слушается дело». Казак, ожидавший, что это недоразумение хотя бы совершеннолетнее, тихонько потянулся и дернул за полу конвоира. «Это что еще за цирк?» — шепотом полюбопытствовал он. «Кто этому недорослю судить дозволил? Или он какая-то особо важная шишка?» «У него практика», — также шепотом пояснил охранник. «Это какой-то из младших принцев. Говорят, умный, а жуть какой!» Подсудимый недоверчиво хмыкнул. Последние 400 лет он плохо себе представлял, как можно быть умным в 17. Судья сделал небольшую паузу и строго посмотрел на разговорчивого стражника, который немедленно замолк и вытянулся по струнке. А подсудимый впервые за те самые 400 лет усомнился в правильности своих представлений. Прозрачные, как лед, глаза малолетнего судьи смотрели на мир с холодным равнодушием умудренного жизнью старца, познавшего всему цену и убедившегося в тщете всего сущего. «Не бывает такого», — решил казак и попытался заглянуть глубже. «Не могут 17-летние мальчишки так смотреть. Это маска, притворство, старый маг в личине. Что угодно, только не то, что ему сказали. Все же это был настоящий молодой парнишка, и его равнодушие действительно оказалось не совсем искренним. Хотя ни враждебности, ни сочувствия к судящимся сторонам даже не мелькало в судейском сердце, под маской полного безразличия пряталось неукротимое детское любопытство, как раз такое, как и положено мальчишкам его возраста. Казак приложил максимум усилий, чтобы превратить слушание дела в помесь политического митинга с ярмарочным балаганом. От адвоката он отказался, заявив, что будет защищать себя сам, и теперь об этом весьма сожалел. С адвокатом вышло бы еще веселее. Зато и прокурору, и потерпевшим, и всей судебной системе довелось прочувствовать всю остроту языка подсудимого. По-прежнему бесстрастный мальчик-судья постоянно тряс несчастным колокольчиком, требуя порядка в зале. Похоже, он был единственным, кто относился к этому цирку серьезно и хотел, чтобы все происходило как подобает. Только вот его представления о подобающем резко расходились с мнением подсудимого. Казак уже из спортивного интереса попытался втянуть жутко умного принца в дискуссию, но тот оказался редкостным занудой и на каждую реплику выдавал долгое и обстоятельное разъяснение неправоты оппонента. Когда же он заявил, что закон беспристрастен и за убийство следует отвечать независимо от политических убеждений, подсудимый не выдержал. И как надо понимать такой закон, который для каждого сословия разный, который одним людям дает привилегии, а других лишает прав, и позволяет решать вопросы жизни и смерти сопляку, который, поди и девок-то еще не трахал, да и вряд ли за своего кресла достает ногами до пола, но зато, видите ли, королевских кровей. Вот тут он попал. Впервые за 3 часа заседания непробиваемая броня судейского равнодушия дала трещину. На краткий миг, почти неуловимый обычным человеческим глазом, дрогнуло это каменное изваяние. Дернулись губы, сжимаясь в ровную тонкую линию, мелькнула в глазах детская обида на вредного дядьку, и тут же все исчезло, будто рябь по озеру пробежала. А потом малолетний паршивец, не говоря ни слова, одним движением свел на нет весь эффект от выступления оппонента. Он встал. Черта лысого кто-то в зале заметил это полусекундное замешательство. И вряд ли кто-то знает точно, как там у его высочества с девками. Зато все воочию увидели, что уж до пола-то он точно достает. И что языкастый подсудимый глупость спорол. Кто ж знал, что этот долговязый юнец настолько сильно сутулится, когда сидит? За оскорбление суда подсудимый удаляется из зала и лишается последнего слова, невозмутимо объявил судья, как будто вставал только для этого. «Конвой, уведите подсудимого». «А как же вы меня без меня судить будете?» Уже откровенно насмехаясь, поинтересовался казак. «У меня больше нет к вам вопросов. Последнего слова вы лишены. Ваше присутствие в зале больше не требуется. А приговор вам зачитают в камере. Я даже сделаю это лично». «И не побоишься?» — съехидничал неисправимый нарушитель порядка. «Я не умею бояться. Всего хорошего». По дороге в камеру конвоиры посмеялись над попытками казака переспорить занудного судью и подтвердили, что парень действительно не умеет бояться. И можно не сомневаться, что придет, как обещал. Даже охрану с собой не возьмет. «А то я сомневался», — ухмыльнулся в ответ казак. «Он не первый и не последний». Как он и ожидал, судья пришел один. Добросовестно зачитал приговор, изложил права осужденного, великодушно разрешил обжаловать высшие инстанции и честно добавил. «Но это вам ничего не даст. Верховный судья будет еще более пристрастен, чем прокурор». «А ты, значит, нет?» — не удержался от колкости осужденный. «Абсолютно. И раз уж мы вернулись к нашей неоконченной дискуссии, которая, помнится, оборвалась после вашего вульгарного перехода на личности, то позвольте мне ее продолжить». «Ответ придумал», — насмешливо прищурился казак. «Если я не ответил на ваши оскорбительные высказывания, то не от того, что мне нечего было сказать, а для того, чтобы не привлекать внимание публики к тому, чего она не заметила». «Что, парень, таки не любят тебя девки? И так сильно, что ты об этом даже говорить не хочешь?» Судья усмехнулся. На этот раз он был готов к удару, и броня даже не дрогнула. «Мне всего 17, и у меня все впереди. Рано или поздно кто-то да полюбит. и мы будем жить долго и счастливо, вместе состаримся и вместе умрем. А это несравненно лучше, чем по полвека оплакивать каждую возлюбленную. И сволочь же ты, пан судья, только и смог сказать бессмертный воин, задетый за живое. Вам тоже не нравится, когда бьют по больному? Или вы привыкли не получать сдачи? Свернуть себе башку, что ли? Задумчиво проронил казак, чтобы не был таким наглым. Во-первых, вы не допрыгнете. Без тени страха усмехнулся юный принц. Во-вторых, вам это ничего не даст, даже морального удовлетворения. А в-третьих, вы этого не хотите. Ты вообще зачем сюда пришел? Издеваться? Зачитал свою бумажку и уходи. А хотел что-то спросить? Спрашивай и не зли меня, а то не отвечу. Хотел, не стал отпираться судья. Уселся на нары напротив, как будто нацелился на долгий разговор, и уже не скрывая любопытства, спросил. Совсем не то, чего от него ожидали. Скажите, что чувствует человек, когда умирает? Сам бы попробовал, съязвил казак, не любивший долгих вступлений и виляний вокруг главного. Я бы попробовал, если бы у меня была возможность воскреснуть и обработать результаты, серьезно сообщил умник. Но, к сожалению, это невозможно. Потому я и спрашиваю у вас. Ну и напрасно. Я умираю не так, как все люди. Наш придворный маг говорил, что вы вечный переселенец, что вы движетесь по кругу и возвращаетесь в миры, где уже умирали, вопреки законам равновесия. Вопреки законам равновесия ничего не бывает. Если я возвращаюсь, значит, для равновесия так и надо. А ты что, хотел уточнить, не получится ли вместо казни такой же цирк, как на суде? Нет, я полагаю, казни не будет вообще, так как вы удерете. Это тебе тоже ваш придворный маг сказал? Нет, просто это наиболее вероятный вариант. До сих пор вы не сбежали только за тем, чтобы высказаться на суде. А вот назло тебе не сбегу. Назло мне? Да мне-то какая разница? Вас же будут вешать, не меня. Или вы еще и там высказаться хотите? Я хочу, чтобы ты пришел на казнь и посмотрел мне в глаза, когда меня будут вешать. И тебе таки придется прийти, потому что это мое последнее желание. — Хорошо, если хотите, — пожал плечами судья. — А зачем? — А затем, чтобы ты не думал, что раз я бессмертный, то твоя совесть чиста. Она была бы чиста, даже если бы вы были обычным смертным. — Ну ты таки сволочь! По-твоему, я был неправ? — Конечно. Убивать противозаконно. Я охотно верю, что потерпевший был негодяем, но это не повод нарушать закон. Существует масса эффективных легальных способов борьбы с подобными людьми. Например, штраф, — съязвил казак. Если человек безнравственен, то это, как правило, проявляется во всех сферах жизни. И если его хамство и презрение к низшим сословиям преступлением не является, то в чем-нибудь другом он обязательно должен быть замаран. Не может быть, чтобы негодяя не за что было прижать. Надо только подумать головой и действовать законными методами. Ты еще и зануда к тому же. Иди отсюда и не морочь мне голову. Или ты хотел еще что-то спросить? Так телись быстрее, не ходи вокруг да около, а то и слушать не стану. Что ты еще? Это зачем к вам приходили предыдущие 6 посетителей? Чуть усмехаясь, уточнил судья. «Да ты что, следил за мной, что ли?» «Делать мне больше нечего, самому следить. Доложили. За прошедшие 3 дня к вам приходили искать бессмертие 3 высокопоставленных чиновника нашего департамента, дядюшкина нынешняя фаворитка, один бестолковый стражник и, что противнее всего, якобы безутешный отец потерпевшего. Одного не могу понять. Что они могли вам предложить взамен?» «Они не такие умные, как ты», и не знали, что я могу исчезнуть из этой камеры в любой момент. Разное предлагали. Дело замять, выпустить, побег устроить. Денег еще предлагали. Много. Так, сам себе заметил судья, этих 4 надо уволить. А ты что предложишь? Хитро усмехнулся казак. Ему действительно было интересно. Что же додумается предложить этот действительно неглупый и сообразительный юноша? Судья опять пожал плечами. «Ничего. Разве я спрашивал вас о секрете бессмертия, которого на самом деле не существует?» А ты откуда знаешь, что не существует? А вдруг существует? Не думаю. Возможно, вы не раскрываете его из-за того, что связаны обетом. Но мне кажется более реальным другой вариант. Секрета нет вообще. Это врожденный дар, который нельзя передать другому человеку. Иначе вы хотя бы раз в жизни это сделали бы. Не за деньги, не по просьбе, а по своей воле. Для друга, для любимой женщины, для кого-то, кто вам дорог. Но этого не происходило ни разу. Значит, невозможно. Логично? Ты сам до этого додумался или тоже придворный маг сказал? Сам. Это же просто. Просто? До большинства людей это не доходит, даже если сказать им прямо. Они не верят и долго уговаривают всевозможными способами. Я часто замечал, судья вздохнул, многие люди не способны мыслить трезво и беспристрастно. Каким-то образом у них получается обманывать самих себя, если им чего-то очень хочется. Так значит, моя гипотеза верна? И ведь он не врал. Его действительно интересовала правильность гипотезы, а не секрет бессмертия. И он искренне считал, что секрета не существует. «Это на него похоже», — улыбнулся Кантор. Улыбка получилась не совсем искренней, так как именно в этот момент он вспомнил, как сам приставал к бессмертному приятелю с глупым вопросом о несуществующем секрете. И вспоминать об этом было стыдно. «И что, тебя повесили?» «Разумеется», — беззаботно кивнул рассказчик, будто речь шла о чем-то обыденном. «А Шелар пришел?» «Пришел, конечно, в точности, как я просил. Только не заметил я, чтобы в нем хоть вот так усенькая капелька совести зашевелилась. Зато потом, когда я вернулся, и стран меня отчитал, как маленького, что порчу ему воспитанников и калечу им психику. Ага, Шелару, пожалуй, покалечишь психику, как же? А вот и стран считал, что слоняться по казням и заглядывать в глаза умирающим — первый шаг начинающего маньяка. Шелар ведь и так был не совсем нормальный. Когда я узнал, что он королем стал, поначалу перепугался за его бедных подданных. Но оказалось, ничего, нормальный король, не дурак, по крайней мере. «А второй раз?» «Что второй?» «Ты говорил, он тебя два раза судил». «А, второй раз был еще веселее. Когда я вернулся, где-то через пару лун, меня встретили в городе опять все те же родственники потерпевшего. И как это не смешно, поблизости опять оказался тот самый законопослушный офицер стражи, и меня опять честно арестовали. И ты опять не сбежал». «Да ты что? Да ни за какие коврижки!» На этот раз должно было получиться еще смешнее, чем в прошлый. А для полного веселья я потребовал, чтобы меня опять судил тот же судья. Уж очень хотел посмотреть, как он будет ломать голову над беспрецедентным юридическим казусом. «Что-то мне подсказывает», — криво ухмыльнулся Кантор, — «что принц Шелар испортил тебе все веселье». «Испортил-таки поганец! Все разбирательство заняло у него 5 минут». Такого-то числа подсудимого уже судили по такому-то обвинению? Судили. Приговорили? Приговорили. Казнили? Казнили. Какие еще претензии? Правосудие свершилось, виновный наказан. А что он опять жив, это уже чьи-то личные проблемы. Закон один для всех, ему без разницы, смертен человек или нет. Я уж почти разочаровался, но когда истцы начали во всеуслышание обвинять суд в продажности, мне удалось хоть немного развлечься. Эти идиоты заявили, что я купил судью, открыв ему секрет бессмертия. Как я смеялся! Правда, потом пришлось опять от Истрана выслушать. На этот раз уж совершенно ни за что. Он, видите ли, опасался, что слух расползется, и его шибко умного воспитанника начнут на каждом углу проверять на бессмертие. А чем я виноват, что люди такие дуры не бывают? А сейчас вы с ним как? «Да никак, здороваемся. А вообще я стараюсь, как и ты, поменьше попадаться ему на глаза, а то у него вечно найдется, чего у меня спросить. Ты завтра еще зайдешь?» «Зайду. А ты напомни его величеству, что он мне обещал кое-какие бумаги там подготовить, а то ведь наверняка уже забыл». Обычно на нечетные дни Кантор старался ничего не планировать, так как приступ мог начаться в любое время. И по закону подлости время выбиралось такое, чтобы все планы на день перегадить. Но в этот раз Кантор решил все-таки сделать исключение и попытаться за этот день закончить все свои дела в городе, чтобы завтра с чистой совестью отправиться навстречу новой жизни. Можно было, конечно, никуда не торопиться и отложить отъезд, но Кантор прикинул, что после визита во дворец о его присутствии узнают все, кому надо и кому не надо. И в любой ближайший день его могут отыскать некоторые, кто не надо, жаждущие поговорить и надавать дурацких советов. Первым делом он решил все-таки навестить графа Гаэтано, чтобы разделаться с неприятным поручением как можно раньше и желательно до начала приступа. Никаких особых надежд на успех этой бестолковой затеи он не питал, но обещания следует выполнять. Хоть и больной на голову, он все же кабальеро, а не засранец какой. Происходящее в доме безобразие Кантор услышал еще с улицы. Кому-то громогласно и многословно рекомендовалось убираться вон и никогда более не оскорблять благородного дворянина подобными предложениями. Видимо, графа в очередной раз посетили представители цивилизованной оппозиции, о которых упоминал его величество. Возможно, стоило подождать, пока посетитель уйдет, а хозяин успокоится. Но Кантор спешил. Уж очень не хотелось, чтобы приступ застиг его посреди разговора. Не хватало только сочувствия от Гаэтана и возведения в мученики. Поэтому Кантор не стал ждать окончания разборок, а смело взялся за цепочку дверного звонка, надеясь, что его приход ускорит окончание скандала.